Здравствуйте, друзья. Это YouTube-канал «Ищем выход». Это стрим «Особое мнение». Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Сегодня 3 июня, 1561 день войны в Украине. И сегодня с особым мнением политолог Федор Крашенинников. Федор, приветствую.
Да, здравствуйте, добрый день.
Ну, начнем с того, что Петербург заволокло черным дымом, горит нефтеналивной терминал в Петербурге в день открытия Петербургского экономического форума, который почему-то до сих пор называется международным, хотя приедет всего лишь, ну там, хоть бы десяток персон набрался из-за границы, которым все это интересно, и хоть бы бизнесмены, но нет, приезжают совершенно разные люди. Я вот сначала про атаку дронов на нефтеналивной терминал, вот эта вот картинка, черный столб, который поднимается над городом, отключение от интернета. На какой эффект рассчитывают украинцы, проводя такую атаку? На то, чтобы убедить в чем-то Владимира Путина, там, не то чтобы испугаться, но хотя бы задуматься, или это может спровоцировать, наоборот, какую-то агрессию со стороны Кремля сейчас, и как говорил накануне Владимир Зеленский, что Россия готовит новые масштабные удары, вот ожидались в эту ночь, но не случилось. Ну, в общем, чем это все грозит?
Ну, давайте начнем сначала, что, во-первых, я надеюсь, что украинцы не надеются ни на какой эффект, потому что если кто-то все еще думает, что бомбовые удары вглубь территории страны способны привести к каким-то изменениям на фронте, то это очень наивные люди, потому что уже пятый год и вглубь Украины наносятся удары России, и по России наносятся удары. И, откровенно говоря, еще один удар, каким бы он ни был, ничего не изменит. Да? Никто не побежит с фронта, фронт не рухнет, мир не подпишет. И я думаю, что многие украинские удары, может быть, большинство, наносятся скорее с целью поднять боевой дух внутри Украины, показать картинку людям, которые сидят в убежище в Киеве, которые сидят в убежище в других украинских городах, украинским беженцам. Потому что, конечно, когда ты так страдаешь, когда ты переживаешь такие лишения, тебе хочется верить и надеяться, что враг тоже страдает, получая по заслугам, и те говорят, вот смотрите, черный дым над Питером. И, ну да, если бы я сидел в бомбоубежище, мне бы, конечно, эта картинка доставила некоторое, ну, не удовольствие, скажем так, а психологическое облегчение. Поэтому я думаю, что многие удары, помимо того, что это, конечно, у них есть экономические определенные последствия для России, но они имеют скорее психологическое значение, причем именно для украинцев. Повторюсь, для россиян едва ли это что-то меняет в том смысле, что, во-первых, россиян давно уже и не спрашивают. То есть, как бы, ну, недовольны. Едва ли в Питере кто-то доволен тем, что вот это происходит. Да? Ну, в Питере едва ли кто-то доволен, что и форум экономический проходит, и перекрыли все вокруг, и отключили интернет. Но ведь их же не спрашивают, как бы, да? А поэтому, как бы, это первое. Второе, насчет того, что к чему это может привести. Здесь я бы, честно сказать,
а вот извините, сейчас, Федор, я хотел бы уточнить по поводу экономического эффекта, экономических последствий от таких атаков. Ну, Крым в топливном кризисе, там буквально коллапс, там не продают бензин. Если раньше хоть по карточкам, то сейчас отпускают только оперативным службам. В Белгородской области такая же ситуация, там в Краснодарском крае невозможно найти бензин.
Невозможно.
Разве это не тяжелое экономическое последствие для России?
Это тяжелые экономические последствия для несчастных гражданских лиц, которые там живут. Военные на фронте, бензин у них есть. Спецслужбы, бензин у них есть. То есть, если кто-то все еще думает, что Путина хоть немножко беспокоит страдания гражданского населения в Украине или в России, то эти люди плохо знают Путина. Даже если люди в Крыму будут помирать с голоду, так сказать, и без топлива, и без воды, это абсолютно не будет беспокоить Владимира Путина. То есть, и это никак не сподвигнет его ни прекратить войну, ни пойти на какие-то уступки. Ему абсолютно плевать на страдания людей. Это как бы факт. И да, я знаю все эти истории, и они действительно наносят ущерб экономике и, может быть, каким-то настроениям обывателей, которых, повторюсь, давно никто не спрашивает, и которые живут под страхом репрессий, если они начнут очень громко возмущаться. Но пока удается снабжать армию, спецслужбы, и так далее. Пока вот есть бензин полицейского коробка утром приехать гражданину, который слишком громко возмущается тем, что он не может купить бензин, Вот на этот коробок бензин, уверяю вас, найдет. В этом как бы весь смысл путинской системы, да, что страдания людей не имеют значения. Имеет значение, есть ли бензин, патроны и деньги для силовиков. А они, к сожалению, есть. Да, потому что как бы даже в самой тяжелой ситуации эти персонажи, они снабжены, так сказать, у них там есть запасы. Так, к сожалению, всегда бывает в диктатурах. Но вернемся, так сказать, к, вот к тому,
что... Да, Федор, извините, пожалуйста, а все-таки я не могу не успокоиться, потому что ну, не только же частные лица пользуются, но и бизнес там, доставляет продукты, доставляет тот же хлеб. И если хлеба, например, не будет в магазинах с маслом и молоком,
что будет?
Это же бунт.
Да вы что? Прям бунт.
Нет?
И что, и люди в какой-то деревне выйдут бунтовать? Ну, приедет там, он разгонит их, и конец бунта. Разве нет?
В Крыму. Если Крым весь обесточен, там нет бензина для того, чтобы довести продукт,
хорошо, например, бунта до магазина. Же нет. Бунта же нет. И не будет. Потому что Крым – это территория, находящаяся под жестким военным, полицейским и ФСБшным контролем. Там люди уже давно поняли, что тот, кто слишком сильно выступает против власти, к нему утром заряженный бензином коробок приедет и отвезет его в то место, где его будут хлебом кормить, так сказать, 3 раза в день, но взаперти. Вот как бы в чем проблема. Я же не говорю, что это не имеет никакого значения. Просто, опять же, кто-то серьезно думает, что Путину есть какое-то дело до умирающего малого бизнеса, что да пусть дохнет, как бы. Вот проблема-то. То есть, если смотреть на ситуацию с точки зрения жизни в демократической стране, конечно, там вот, в любой нормальной стране, где есть демократия, такие страдания людей, конечно, бы уже привели к забастовкам, к протестам, к чему-то еще. Но в стране, извините, диктатура. Северная Корея вообще он пережила страшный голод, и что-то никто не восстал и не сверг власти. Знаете почему? Потому что голодные безоружные люди не могут свергнуть сытых и вооруженных. Вот так устроен этот мир. Поэтому я бы насчет этого никаких иллюзий не питал. Тем более, что любые страдания людей на окраинах России, в регионах, вообще никак не отражаются на федеральной политике. Ну и что, где-то там кому-то плохо в Белгороде. Ну, Белгород – приграничный регион. Вон и назначили туда генерала, так сказать, с фронта, чтобы он местным жителям на понятном генералу языке объяснял, почему не надо жаловаться, надо заткнуться и терпеть, пока, значит, Россиюшка воюет. В этом же смысл. Не сопли мотает, не ходить там уговаривать население, там, ой, как плохо. Рявкнуть на них и сказать, ну-ка, заткнулись и терпеть. Война идет против НАТО и всего мира, так сказать, за великие ценности. Вот и все. То есть вот эта вот надежда, что, ой, надо же, где-то умер малый бизнес, все, сейчас путинский режим рухнет и войну прекратят. Ну, это же неправда. Это же не будет, к сожалению.
А если в ситуации голода крымчане вспомнят, что при Украине-то было лучше?
Ну, Дмитрий, дальше что
это,
будет?
Это тоже ни на что не повлияет.
Ну, а по вашей логике, а вот если сидящий под бомбами
киевлян... По моей логике, оружие всегда может найтись. Ну,
хорошо, Дмитрий, а почему ваша логика не работает против Украины? По вашей логике, сидящему убежище киевляне тоже должны свергнуть Зеленского, разве нет? На что рассчитывает Путин своими обстрелами? Они же этого не делают. Так не работает.
В Украине не диктаторский режим все-таки.
Ну, я еще раз говорю, что эта логика не работает. И в Крыму же никто не восстал. О чем мы с вами обсуждаем? Факты есть, восстание или нет? Если их нет, обсуждать нечего. Будут мы с вами.
Ну, если людям будет нечего есть,
ну, то что обсудим, им в этой ситуации факт, остается восстал. Ну, во-первых, такого не будет, чтобы людям не было есть. Это тоже какие-то фантастические допущения. Во-вторых, когда это случится, мы с вами сможем это обсудить. Пока такого факта нет, мы можем обсудить высадку марсиан в Крыму там, или выход морского чудовища на берег. Всякие вещи можно обсудить. Угу. Но это же не факт. Давайте дождемся фактов.
Окей. Надеюсь, что чудовище не появится, а да, то чудовище, которое мы имеем в виду, сдохнет. Федор, а что дальше? Да, вот я вас так прерывал, когда вы прорывались. Объясните, что же дальше будет.
Ну, вот с экономическим форумом, я думаю, что опасения Зеленского, они не безосновательны. У Путина есть неприятная черта. Ну, который далеко широко известен, это очень мстительный человек, причем он особенно его бесит, когда ему портят праздник. Ну вот, когда он что-то готовит, что-то для него важное, а ему праздник портят, он выходит из себя и мстит. Кстати говоря, есть, допустим, вполне теория, которая, мне кажется, достоверной, что вот это вот все бешенство Путина по поводу Майдана и последующие события 2014 года, они весь чем сорваны? С того, что ему, по сути, сорвали Олимпиаду в Сочи. То есть человек душу вложил, так сказать, в Олимпиаду в Сочи, Ходорковского выпустил, вообще, так сказать, там буквально перед всеми раскланивался, и в самый разгар Олимпиады в Сочи какие-то протесты в Киеве, всем почему-то интересны протесты в Киеве, вообще всем не до Олимпиады, никто не приехал, испортили, короче, праздник дедушки. И он вот взбесился. Ну, понятно, что это было одной из причин, но как бы вот этот момент учитывать, забывать не надо. Поэтому, учитывая, насколько важен для Путина этот дурацкий форум, вот вы говорите, никто не приедет, да Путину все равно кто-то приедет на самом деле. Экономический форум в Петербурге – это трибуна для Путина. То есть он на этот форум приезжает, туда съезжаются все его подхалимы со всей России, всякие разные гости, и он обычно выступает с Кончичем, что-нибудь с ними там такое им рассказывает. То есть это просто для него повод выступить. Он кто-то международный, кто не международный. Я думаю, что ему говорят, Владимирович, очень международный форум, все, кто надо, приехали. И прекрасно. Вот для него это просто такое любимое, традиционное, привычное мероприятие. И попытка испортить ему праздник, она, конечно, я думаю, может сподвигнуть его на какие-то ответные действия. В смысле, что вы мне испортили праздник, я вам, так сказать, всю жизнь испорчу. Это может быть вполне себе реалистично. То есть вот действительно получается, что праздник мы испортили. Что за такой международный форум в Петербурге, это прекрасно. На фоне вот этого столба дыма, это, конечно, все выглядит довольно странненько и некрасиво. Да? И вот я думаю, что он попытается напакостить, как-то в ответ отомстить, что, в общем, едва ли это будет что-то новое по сравнению с тем, что мы видели за последние 4 года, в смысле обстрелов, да, и бомбежек. Вот будет какая-то очередная варварская бомбежка, так сказать, Киева и что-то такое.
А вообще, что это за конфигурация сегодняшнего форума, когда на него фактически никто не приезжает из предпринимателей крупных, я уж не говорю, из цивилизованных стран, из стран Первого мира?
Какие-то немцы.
А приезжают, я не знаю, там ультраправые депутаты АДГ из Германии, из США кто-то там приезжает, тоже ультраправый. Из США приезжает блогер мизогин, который в Румынии проходит по уголовному делу о домогательстве или изнасилование, я уже не помню точно. Вот. Ну, собственно, странная какая-то конструкция. Вроде уже и не экономические, получается, что особо не заключают контракты, и не международные, потому что, ну, гостей, я не знаю, даже того же Талибана, которым гордился Кремль, гордился Путин, здесь нет, чтобы хотя бы с ними уже заключить какой-то торговый контракт. А тут даже эти не приехали, испугались.
Ну, вот вы говорите, что никто не приехал, а я специально открыл, что пишет по этому поводу официальная пропаганда, и они пишут, что приедут гости более чем из 100 стран, что выступит вместе с Путиным президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Между прочим, Узбекистан довольно большая страна, и Шавкат Мирзиёев вполне себе рукопожатный лидер, он буквально недавно по всей Европе ездил. Из кто там, танзанийский лидер вот приехал к нему, заместитель председателя КНР приехал, министр энергетики Саудовской, между прочим, Аравии, на минуточку, не самая неприличная страна, да. То есть, в принципе, как бы понятно, что какие-то немецкие бизнесмены приехали. То есть, тут как посмотреть, понимаете? Вы можете сказать, что Узбекистан – это мелочь, Танзания ничего не значит, Саудовская Аравия – ерунда, там никто не приехал. А Путин скажет, ну, много званых, мало избранных. Зато приехали китайцы, зато приехала Саудовская Аравия, приехали какие-то немецкие бизнесмены. Вы говорите, ультраправые блогеры, а он считает, что это единственные нормальные люди на Западе, на фоне вот этих, так сказать, ЛГБТ-левацких, всех вот этих негодяев, которые сливают ценности. Он же так рассуждает, понимаете? То есть ему, я думаю, вообще норм. Он не чувствует себя в каком-то дискомфорте по этому поводу. Во-первых, потому что он не вглядывается в списки, кто там приехал. И тут ему вот это зачитали данные. 100 стран, там все нормально, все отлично. Вот Мирзиёев приехал поклониться в ноженьки. Прекрасно. Поэтому для Путина, повторюсь, этот форум, он не имеет значения как экономически или как практически. Это просто такое вот мероприятие в календаре ежегодном, на которое надо приехать, сесть на кресло, развалиться и наговорить, вот что у него там в голове, чтобы все похлопали, поаплодировали. В этом смысл. То есть для него в этом смысл. Никакой экономической там выгоды, пользы, что там кто-то ждет какого-то экономического прорыва, никто ничего не ждет. Это просто такое вот ритуальное мероприятие, которое каждый год проходит, и в этом году пройдет. И в этом году вот как минимум одного президента, видите, они-то заманили. Одного постсоветского президента не так и плохо, учитывая то, что нам столько, несколько лет рассказывали про полную изоляцию, так сказать, Путина, и никто не приехал, и все влияние потеряли, как выясняется, не все влияние потеряно.
Один президент в этом На этом форуме, ну вот из бывших советских республик, это много, вы считаете, да?
Я-то вообще
Почему
ничего не
нет
считаю.
президента?
Я-то
Да.
не считаю. Я вам говорю, как он это видит, понимаете? Мы себя можем сколько угодно убеждать, что форум провалился. Но наше с вами мнение не имеет никакого отношения к тому, как это видит Путин. Понимаете? И меня не надо убеждать. Я, конечно, считаю, что это бессмысленное мероприятие, абсолютно провалившееся, сидит на жалкий набор и так далее. Проблема-то не во мне. Я иммигрант и частное лицо. И чего я там думаю по поводу экономического форума в Петербурге, это как бы беспокоит только меня там, и тех, кто нас слушает. Да? Если мы попытаемся как бы посмотреть на это глазами с той стороны, мы увидим совсем другую картину. В этом и есть наша проблема. Мы друг друга агитируем, что как бы форум не удался. А они друг друга агитируют, что он удался. И тут как бы вопрос выбора, так сказать, перспективы. Вот, собственно, и все. Я только про это говорю. Не то, что мне этот форум нравится, я считаю каким-то суперуспешным. Я считаю, что для Путина он как бы выглядит вполне себе нормально, он не расстраивается. Кроме этих столпа с дымом, так сказать, его больше ничего не расстроило, я думаю.
Я хотел перейти к теме отхода Армении от России, повороте в сторону Европейского Союза, отношения в рамках вот этой вот евразийской системы. Удалось завлечь только в Петербург президента Узбекистана. Почему другие президенты восточноазиатские не приехали, на ваш взгляд? Хотя вроде в отношении Армении они заняли жесткую позицию. То есть ты, Никол Пашинян, выбирай. Либо ты с нами, либо ты с Европой. А Путин говорит, вот если ты с Европой, мы с тобой будем по-особенному разговаривать. Вот помнишь, Киев тоже стремился в Европу, и что с ним случилось? Да, а все-таки присутствие одного только президента, это означает, что нет такой консолидации вот на этом пространстве постсоветском с вот этими братскими азиатскими республиками. Или что?
Ну, вы сами себе противоречите немножко, Дмитрий, потому что вы только что упомянули, что недавно было собрание вот этого Европейского экономического сообщества, и на нем Казахстан, Кыргызстан, кто там еще были, полностью, абсолютно присоединились к российской позиции давления на Армению. Как бы приехали их представители на форум или нет, это как бы, так сказать, вопрос форума. А вот вопрос того, что Россия может заставить эти страны бывшего СССР занять абсолютно ее позицию, это факт. Ну, про визит Путина в
Даже
Казахстан.
Даже Казахстану можно выкрутить руки.
А вы не видели визит Путина в Казахстан, когда его как белого царя принимали над Астаной, летали самолеты, значит, в виде трикоора, и там такие речи звучали, и такие здравицы, что мама дорогая. И никто, кроме одного
Восточное
казахстана.
Гостеприимство, восточный народ, он такой
хитрый. Можно и так сказать,
может...
но, так сказать, тем не менее, факт остается фактом. С Казахстаном у Путина все, похоже, хорошо. Как и с Кыргызстаном, где президент Жапаров просто уголовник, который фактически превращает Кыргызстан в свою диктатуру. К сожалению, там у него есть на что опереться. А что касается Армении, ситуация на самом деле очень сложная и тяжелая для Армении, потому что Пашинян до последнего пытался усидеть на двух стульях и правильно делал. Потому что для такой маленькой страны без выхода к морю, как Армения, занимать принципиальную позицию и говорить «мы с вами не будем дружить» практически невозможно. Ну, потому что маленькие страны, кроме там Люксембурга и каких-нибудь других государств, находящихся в благословенной Европе, где принято уважать друг друга, и то. Давайте честно, в Европе, по-моему, Швейцарию нейтральную заставили все-таки играть по общим правилам, да, потому что по многим вопросам. Что уж говорить про такой регион, как Кавказ, где, с одной стороны, Турция с Азербайджаном, с которыми у армян очень тяжелые отношения, с другой стороны, Иран, который, кстати, был всегда партнером Армении в пику Турции, но тоже специфическая страна. С третьей стороны, Грузия, которая одно время была гордая, демократическая, проевропейская, антироссийская, а теперь стала такая вот как бы советизированная. Да? То есть ситуация в Армении очень тяжелая. Поэтому Пашинян, как мудрый политик, с самого начала, после прихода к власти, не пытался поссориться с Путиным. Более того, он прилагал огромные усилия, чтобы сохранить вот эту многовекторность армянской политики, за что его страстно ненавидели, в том числе и украинцы, потому что почему-то было такое странное мнение, что Пашинян какой-то промосковский политик. Еще недавно об этом вам любой текст эксперт бы рассказал, что Пашинян – это какой-то промосковский политик. Вспомните войну в Карабахе, что тогда говорили, так сказать, эксперты. Считалось, что вот Алиев чуть ли не героический борец против путинской диктатуры, а Пашинян какой-то ставленник Путина. Как выяснилось, не совсем, да. Но у Пашиняна реально очень тяжелое положение. Его, он хочет и туда, и дружить, и туда, и сюда, что, повторюсь, очень правильно. зная зависимость критическую Армении от там, России по ряду показателей, на него Путин вот, вместе со своими немногочисленными друзьями, они ему действительно ставят ультиматум. Давайте-ка определитесь, или туда, или сюда. И тут есть вопрос, это игра на выборы. То есть после того, как пройдет голосование в эти выходные, все это закончится и начнется какая-то более-менее нормальная жизнь, или же это все серьезно, и, так сказать, Пашинян сидит и будет продолжаться. То есть вариантов несколько, я как раз писал недавно по этому поводу большой документ. Вариантов очень много, да, начиная от того, что Пашинян проиграет выбор, и к власти придет какое-то пророссийское правительство. Мы видели, как такое работает в Грузии. Там тоже есть один российский олигарх, который приехал в Грузию, и надо же оказался ее лидером, взял под контроль, и куда-то улетучился вот этот вот независимый грузинский дух и проевропейский. Ну, там остались какие-то Тбилиси несколько тысяч человек, которые на митинги ходят. Или же, так сказать, усидит Пашинян, победит, и при этом выяснится, что вся эта риторика была предвыборная, ну ладно, типа проиграли, будем договариваться, или же давление на Пашиняна будет возрастать и после окончания выборов, ну и тут как бы вариантов очень много. Проблема, как бы, собственно, Пашиняна в том, что дружба с Европой не предполагает, как бы это сказать помягче, такой вот прямо оперативной помощи. Опять же, если вспомнить ситуацию с Грузией 2008 года, то, как мы помним, Грузии тогда никто не помог. Грузии никто не помог, а президент Франции Саркози помог заключить перемирие с Россией. Вот что помог сделать Саркози тогда. Никто не прибежал в Грузию защищать, никто не приехал в Грузию за Грузию воевать. В этом смысле Армения особо не на что рассчитывает. Тем более, что у них за спиной стоят турки с азербайджанцами, с которыми они вроде только сейчас наладили какие-то отношения, которые остаются очень тяжелыми. И как совершенно не очевидно, как поведут себя в ситуации конфликта с Россией, например, Турция с Азербайджаном. Будут ли они противостоять российскому влиянию или предположат под шумок хапнуть то, что им там еще хочется отобрать у Армении, и сказать, а оставшуюся часть пусть там Путин что хочет делает. Да? Вот какие проблемы сейчас стоят перед Арменией, и, к сожалению, не все будет решаться только волеизъявлением граждан Армении. Вот это меня...
А вы считаете, что высокий есть риск вторжения России в Армению, когда еще в Украине ничего не закончилось для России?
Я вообще большой противник любых разговоров о том, что Россия куда-то может вторгнуться до окончания войны в Украине. Тут я как раз-таки всегда выступаю скептиком, потому что это явно противоречит общей концепции, да, что если он такой великий и у него так много лишних ресурсов, чего же он до сих пор в Украине плюхается? А если он не может решить вопрос с Донбассом, откуда у него возьмутся ресурсы нападать на Балтию там, и что-нибудь делать? Но тут с Арменией есть как бы очень есть некоторые проблемы. Во-первых, Армения в этом смысле напоминает Крым. Почему? Там есть военная база российская. То есть точно так же, как в Крым, не то чтобы не надо было вводить войска. В Крыму по договоренности России с Украиной стояли российские войска и в довольно большом количестве, которые просто в какой-то момент вышли как бы за пределы воинских частей и взяли под контроль Крым. В Армении я не знаю, сколько там войск на этой базе, но там есть российская база, то есть физически там уже присутствует российская армия. И как бы тут весь вопрос, на что-то, кстати, они будут опираться в местном контингенте. Да? Нельзя отрицать этого факта, что есть какая-то часть армянского общества, в том числе, кстати говоря, связанная с опирающейся на армянскую церковь, которые настроены, скажем так, мягко, если не пророссийски, то антипашиняновски. А есть и часть, которая настроена пророссийски. Тем более здесь нельзя забывать такой фактор, как диаспора. Конечно, есть большая армянская диаспора во Франции, которая лоббирует и помогает, и обеспечивает эту вот близкую связь Франции с Арменией. Но не надо забывать, что есть большая диаспора армян в России, и армян, традиционно живущих в России. И так как для всех армян Армения – это всегда часть их сердца, тут как бы у Путина есть две проблемы. С одной стороны, никому не хочется, чтобы все живущие в России армяне духовно были привязаны к стране, которая теперь оказалась враждебной. То есть это их всех как бы превращает в потенциальных как бы шпионов. С другой стороны, это рычаг давления на Армению. Вы что, хотите, так сказать, чтобы железный занавес отделил вас от ваших родных и близких, живущих в России, что ли? И чтобы весь ваш бизнес рухнул? Они уже сейчас этим пугают, да? То есть поэтому Путин, конечно, пытается воздействовать через диаспору. Вы там, дескать, своим землякам объясните, что мы вам тут весь бизнес поломаем и вас всех по тюрьмам попересажаем, если они там себя будут плохо вести. Поэтому я бы тоже, честно сказать, дождался итогов выборов. Я надеюсь, все-таки Пашинян победит, и вроде как по всем вопросам так и получается, но ситуация там действительно сложная, у нее нет такого простого измерения, что вот тут вот все за туда, и какая-то жалкая кучка, значит, там, и только российская пропаганда и российские шпионы кричат что-то другое. Там можно назвать целый список фамилий вполне себе заметных армянских деятелей, которые по разным причинам очень не любят Пашиняна и по разным причинам могут считаться пророссийскими, хотя бы ситуационно.
Друзья, если вы досмотрели до этого момента, значит, вам интересно то, что здесь происходит. Самое время поддержать наш YouTube-канал. Можно лайком, самый простой способ, зрителей тогда станет больше. Либо донатом, все способы, как можно перечислить средства, вы видите на экранах, на экране в виде QR-кодов. И также в описании все способы можно перечислить даже на карту российского банка. Федор, а если говорить все-таки про Пашиняна, взаимоотношения Пашиняна и Путина, не кажется ли вам странной ситуация, когда, с одной стороны, Путин действует методом угроз, а с другой стороны, поздравляет Пашиняна с днем рождения? Для вас не странно такое поведение Владимира Путина, или это в русле всего того, что раньше происходило?
Это вполне в русле, и надо сказать, что Путин, вот я сейчас, может, скажу для многих неприятную вещь, он очень коварный человек, очень циничный, но он очень политик. Бывают случаи, когда его личные эмоции перевешивают здравый смысл. Это во многом касается и ситуации в Украине, например. Да? Это касалось там ситуации с Навальным, это касалось чуть ли не нескольких ситуаций, когда его прямо лично что-то так раздражало, что он выходил из себя и вел себя неполитически. Ну, вот, например, есть пример Зеленского, который каждый раз, когда надо выбирать между эмоциональностью и выгодой, он поступает эмоционально. Да? То есть это, очевидно, вызывает какие-то симпатии, но приводит часто к проблемам. Путин – это человек, который готов засунуть до поры до времени, скажем так, свои чувства реальные прятать. И если ему надо, он будет и поздравлять, и, так сказать, и Пашиняна. И, опять же, он и по поводу Зеленского может по-разному высказываться, то обзывать его последними словами, то называть его там господином Зеленским и так далее, то, так сказать, Казахстану кланяться, то коверкать имя президента, так сказать, демонстративно, да. То есть Путин в этом смысле человек очень коварный. И я думаю, что его игра с Пашиняном, она так и строится. То есть он, с одной стороны, угрожает Пашиняну, давит на него, с другой стороны, исходит из того, что Пашинян может усидеть, и с ним придется иметь дело. Зачем же рвать все мосты? Всегда можно, так сказать, потом попытаться после выборов сказать, ну да, ну поругались, так сказать, пусть этот Карапетян дальше в тюрьме сидит, бог с ним, в конце концов, кому он нужен. А мы с вами, давайте, дорогой, как Никол, как его там, батюшки, по старинке встретимся, обсудим, так сказать, все-таки не чужие люди и так далее. Вот этого у Путина как бы хватает. Это он умеет. И все те, кто с ним лично сталкивались, ну, во всяком случае, в раньше времена, говорят, что он, как бывший вербовщик, да, как человек спецслужб, он умеет от этого дела. Когда ему надо кому-нибудь понравиться или надо как-то сохранить отношения, он готов. Или, допустим, вспомните весь антиамериканский пыл Путина, который был при Байдене, и как он весь полностью испарился при Трампе. Да? Как выясняется, его антипатия к Америке была абсолютно показной. Когда надо, он вполне себе, так сказать, прекрасно относится к Соединенным Штатам. При этом раньше, например, он был, выражал огромные симпатии Германии, всегда был германофилом. Да? Сейчас Германия злейший враг и, так сказать, сборище там, или та же Франция. Вполне были всегда нормальные отношения с Францией. А потом, значит, вот теперь оказалось, что вообще Европа – это злейший враг. Америка еще более-менее нормальная туда-сюда, можно разговаривать, а уж Европа – это просто оторвать да выпустить. Да? Выясняется, что никакого нет у него вот этого предвзятого отношения один, так сказать, решение на всю жизнь. Коварно, он меняет свои отношения. В этом смысле Пашинян – это человек, вокруг которого выстраивается сложная такая вот стратегия, чтобы он и мытьем, и катанием, и пугать, и лаской, и там, и так, и сяк.
А насколько вообще вероятно, что Армения, Молдова и Украина приблизятся к решению вопроса о вступлении в ЕС? То есть не то, чтобы этот вопрос будет решен, то они вступят в ЕС, а хотя бы приблизиться к обсуждению каких-то реальных шагов по вступлению в ЕС этих трех стран.
Очень разные ситуации, Дмитрий, совершенно разные ситуации. Скажем, если их выстраивать по рангу, на первом месте я поставил Молдову. У нее есть прекрасный шанс оказаться в ЕС, причем самый быстрый способ – это присоединиться к Румынии, которая уже член ЕС. Тут как бы все вопросики сразу и решатся. Да? В отдельном качестве…
Присоединение к Румынии, вы имеете в виду, что Молдова войдет в состав
просто станет
Румынии?
Частью Румынии и станет таким образом войдет в ЕС. Присоединиться к ЕС на правах… так сказать, государство чуть сложнее. Тем более, что внутри ЕС вообще сейчас не очень популярны идеи дальше его расширять, особенно за счет бедных как бы стран. Но при этом Молдова небольшая страна. Это тоже очень важный момент, что ЕС как бы может себе позволить взять на баланс какую-нибудь небольшую страну, и, в принципе, как бы плюс-минус там баланс сойдется. Да? А вот с Украиной все сложно. Украина, во-первых, очень большая страна. Да, то есть взять в состав ЕС еще одну Румынию, это как бы не такое легкое решение. Плюс страна бедная, разваленная, с войной, с проблемами с коррупцией, там еще есть ряд претензий у Евросоюза, плюс сложные отношения с некоторыми соседями. Вот мы сейчас видим, как развивается кризис с Польшей, и когда польские политики прямо говорят, что они против вступления, так сказать, Украины в Евросоюз, да, и не только польские. То есть вот насчет Украины я бы как раз был пессимистом в этом деле. К сожалению, идея, что Украина как-то быстро сможет вступить в Евросоюз, скорее всего, является утопической. И вот эти вот приближения к вступлению в Евросоюз, это вот, к сожалению, такое, знаете, явление, которое может длиться десятилетиями, к чему не привести. Я вот такой старый человек, что помню, как Турция приближалась к вступлению в Евросоюз. Приближалась, шли консультации, шли там всякие обмены. Потом как-то вот она никуда не приблизилась, и как по вечным итогам сказали, знаете, турки, мы вас не возьмем в Евросоюз. Спасибо, до свидания. Да? Сколько лет приближается к Евросоюзу Сербия, там, Албания, да? Ну, значит, я помню, так до сих пор не взяли, я уж не помню, насчет Албании. И там та же Македония, например, да, северная. То есть целая история кейсов стран, которые бесконечно приближаются к Евросоюзу, но никак к нему не приблизятся. Есть история Грузии, которая тоже приближалась, а потом раз и отдалилась, например. Да, и теперь уже этот вопрос как-то угас. Поэтому насчет Армении. У Армении есть серьезная проблема, в отличие от Молдовы, которая, граничит с Евросоюзом прям непосредственно. И в каком-то смысле даже исторически является частью вот этого как бы европейского, уже теперь внутриевропейского пространства. Армения очень далеко. Она не граничит ни с одной страной Евросоюза, ни по морю. То есть Грузия хотя бы выходила к Черному морю, да, там на другом берегу уже Евросоюз, а Армения никуда не выходит. То есть это такое вот маленькое пятнышко, которое окружено совершенно посторонними для Евросоюза странами. Как это вообще возможно? Не очень... Это даже не остров, как Мальта в Средиземном море. Поэтому как бы здесь перспективы, мне кажется, довольно туманные. Хотя есть только один аргумент в пользу Армении, и он довольно простой. Это очень маленькая страна. То есть население 3 миллиона для Евросоюза это, что это такое? Это маленькая какая-то страна. В принципе, форпост в регионе неплохой, да? Можно взять, но это не будет быстро. Вот в чем проблема. Это не будет быстро, это будет длиться долго, и тут очень многое зависит от того, как будет развиваться ситуация в самой Армении, вокруг Армении, потому что Европа, насколько я вот вижу, сидя, так сказать, как раз здесь в столице Европы, читая местную прессу, сыта по горло проблемными членами Евросоюза, которых сначала берут, а потом от них куча-куча разных проблем возникает, неизвестно, что с ними со всеми делать, и как-то вот существует такое мнение, что давайте будем поосторожнее брать людей в Евросоюз, а лучше вообще никого брать больше не будем, потому что надо бы с этим разобраться. Поэтому говорить об этом можно долго, проводить встречи, конференции, какие-то принимать документы, но мне кажется, реальная перспектива вступления этих трех стран в Евросоюз, она очень туманна. Во всяком случае, для Армении и Украины, как бы да, несмотря на все ранее сказанные лозунги.
Угу. А насколько вероятен вариант, вообще в глобальном таком смысле, вхождение Молдовы в Румынию, учитывая, например, что, это может, например, породить новый очаг войны, и горячей точкой станет Приднестровье и все, что вокруг Приднестровья.
Если там ресурс в Приднестровье для войны, я не очень большой специалист по Молдове, честно скажу, я как-то не занимался. У меня есть ощущение, что не вся молдавская элита хочет входить в Евросоюз, в Румынию. В Евросоюз все хотят. Но, во-первых, вот я даже гуляю по улицам Брюсселя, я вижу полным-полно машин с молдавскими номерами и вообще полным-полно молдаван, спокойно живущих, так сказать, в Евросоюзе. То есть те, кто из Молдавии хотят жить в Евросоюзе, они уже тут живут, и ничто им не мешает. Молдавский паспорт вполне себе позволяет. Кроме того, молдавское гражданство позволяет легко получить румынское гражданство и тем более не иметь никаких проблем с жизнью в любой точке Евросоюза. Да? Поэтому эта часть ведь проблема для таких сообществ, как Молдова, что та часть общества, которая прям кушать не может, хочет жить в Европе, так она и так живет в Европе. Такие проблемы. То взяли, да и уехали, и живи себе в Европе. Да? То есть ты молодой человек, не хочешь жить в Молдове, хочешь жить там где угодно, в Бухаресте, в Париже, в Риме. Да просто сел, да поехал, и живи себе. Да? Что вымывает из республики, так сказать, значительный процент проевропейского электората. Если вы вспомните последние выборы, то Санду победила за счет, по сути, европейской диаспоры. Да? Потому что, а внутри страны, как бы вот эти жители, собственно, сельских местностей, небольших городков, они как-то не сильно, очевидно, по этому поводу переживают. Кроме того, понятно, ну это ладно, в Евросоюз, если всем раздали европейские паспорта, дотации, субсидии, они, может быть, еще и обрадовались. Хотя не факт, что Европе нужна молдавское виноделие и молдавское сельское хозяйство. Да? Мы знаем, что в Европе своих сельских хозяйств и виноделий хватает. Но есть проблема именно элит. Одно дело, когда ты министр, замминистра, депутат независимого, маленького, может быть, не очень богатого, но независимого государства. Другое дело, когда ты просто живешь в провинции Румынской республики. Да? Почувствуйте разницу. Или ты, так сказать, премьер-министр, не знаю, Республики Молдова, или ты вообще, непонятно, губернатор дальнего уезда, так сказать, Румынии. Вот это, мне кажется, серьезная проблема, что далеко не все представители элиты Молдовы хотели бы действительно войти в состав Румынии. Возможно, если бы они все хотели, они бы туда уже вошли. Но я думаю, что они как бы вот это вот мешает гораздо сильнее, чем Приднестровский конфликт, который на самом деле довольно сильно увял. Ведь у Приднестровского конфликта есть еще одна страна, о которой сейчас не принято говорить. Это же не был чисто российский проект. Это был российско-украинский проект. Вот в чем все дело. Потому что вот это вот население Приднестровья, ведь до войны Приднестровье входило в состав Украинской ССР. По большому счету. Потом ее передали вот к той части, которую отняли у румын, и создали Молдавскую ССР. Да? Поэтому значительная часть населения Приднестровья – это этнические украинцы, на самом деле. То есть там есть какой-то процент переселенцев из России, русских, но в основном это такое русско-украинское как бы, сообщество было, которое не хотело в Румынии и которое не считало себя молдаванами. Отсюда был конфликт. И, конечно, без поддержки тогдашнего руководства Украины ничего бы этого не было. Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что из России в Молдаву, в Приднестровье ничего не перевести, если Украина против. Да? Ну, потому что там просто нет других вариантов. Там или вести через Молдову, или через Украину. Море, выхода к морю нет. Поэтому с тех пор, как Украина с Россией перешли в новую фазу своих отношений, назовем это так, да, в Приднестровье дела идут очень плохо. Потому что на Украину они рассчитывать не могут. Значит, из России до них помощь тоже не дойдет. Поэтому они себя ведут как бы скромнее. А вот, так сказать, элиты, собственно, Молдовы, я думаю, что там у них есть некоторые сомнения насчет того, хотим ли мы в Румынию. Да? Может, кто-то хочет, а кто-то нет. Поэтому, повторюсь, ситуация с Молдовой очень интересная и тоже неоднозначная. То есть, такого вот, что вот есть один путь, все хотят Европу, а есть там другой путь, там какие-то, значит, опять же, российские шпионы, агенты не хотят. Ну, как бы не совсем так на самом деле. Там есть и своих внутренних конфликтов достаточно, чтобы люди видели по-разному, скажем так, и отношения с Европой, и с Приднестровьем. В конце концов, и Приднестровье для чего-то существует, значит, оно для чего-то нужно, да, кому-то. Там денежки делаются, всякие серые схемы, и там много, на самом деле, чего интересного происходит.
Друзья, я напоминаю, что наш канал можно поддержать очень просто, обычным лайком. Зрителей тогда станет больше. Если вы готовы задонатить, то welcome. В описании все способы, можно перечислить деньги даже на российскую банковскую карту. И, друзья, я напоминаю, что у нас на канале вышло интервью. Вышло интервью с бывшим мэром Ярославля Урлашовым и очень интересное. Посмотрите, пожалуйста, буквально вчера мы его опубликовали. И то, что вам, наверное, будет интересно, Федор, на вашей родине в Екатеринбурге Уралвагонзавод предложил переименовать машину, боевую машину поддержки танков из «Терминатора» в «Спиридона». Так, я напомню, называли «Спиридоном», называли. У Владимира Путина был дед Спиридон, да, но на Уралвагонзаводе говорят, что вот нет, это вот мы приближаемся к русским духовным ценностям, к исторической правде, к именам защитников родной земли, вспоминают одного священнослужителя святого Спиридона Тримифунского. А вот какой там «Терминатор»? Робот-убийца из американского фильма. Что это вдруг? И вообще удивительно, что имя «Терминатор» могло так просуществовать долго на Уралвагонзаводе, о плоти русского боевого духа.
Ну, давайте так. Во-первых, Уралвагонзавод все-таки в Екатеринбурге, а в Тагиле. Во-вторых, конечно, мнение самих сотрудников этого завода, его дирекции никого не беспокоит, потому что это часть огромного общегосударственного оружейного холдинга, и там все решения принимаются не голосованием трудового коллектива. Вообще это какая-то большая мифология еще 2011 года, что есть какие-то рабочие Уралвагонзавода, которые там чего-то куда-то хотят. Рабочий Уралвагонзавод – это обычные нормальные люди, которые живут в очень тяжелых условиях, и им негде особо работать, кроме как на Уралвагонзаводе. Их там особо ни о чем не спрашивают. Вот. Поэтому то, что какие-то пиарщики под Хримом в руководстве вот этого оружейного холдинга решили переименовать машину в честь дедушки Путина, ну, это, собственно, говорит только о том, насколько глубоко, так сказать, укореняется в российской элите самое такое жалкое, я писал, подхалимство, и самое жалкое вот это вот в худшем смысле слово «восточное», как бы поклонение не только вождю, но и всем его предкам, да, и дедушкам, и бабушкам, и давайте называть будем еще там что-нибудь, да. Это все выглядит нелепо, как бы, вот, собственно, и все. Другое дело, что военные все эти убивающие штуки, они вечно называются какими-то дурацкими именами. Я не уверен, что это прямо хорошо. Да? Может быть, они хотели сделать приятное, но, по-моему, это странная идея называть, так сказать, машину «Спиридон». Не знаю, как-то какое-то дурацкое решение, мне кажется. Но если кто-то им сказал, что Путину это понравится, наверное, только поэтому они это и сделали, что вот вашего дедушку, значит, почтили. Как бы я бы не хотел, чтобы моего дедушку так вот почтили, да, например.
Ну, там буква «Р» такая грозящая, «Спиридон».
Ой, господи, ну это какая-то уже... Вообще имя «Спиридон», откровенно говоря, выглядит как-то немножко смешновато. Не то, что это плохое имя, оно просто не очень... Не знаю, может, оно сейчас снова стало популярным, но выглядит оно немножко архаично и странно. Меня все это напомнило Пелевина, где у него, по-моему, из ранних романов было, что в честь годовщины Достоевского спуск на воду военного крейсера «Идиот». Да, как бы, собственно, что-то такое здесь.
С буквой «Р» мне еще вспомнилось имя «Порфирий».
Можно Порфирий, да, там, у них же Спиридон Тримифунский, какой-то популярный в их кругах, да. Какой-то святой есть, они свой святой. Туфлей, таскали свой туфлей по всей России, я помню, была какая-то шуба такая одно время. Так что там черт их знает. Повторюсь, мы только когда-нибудь потом из мемуаров узнаем, что на самом деле происходило там в верхах, насколько глубоко укоренился маразм, кто вообще придумал всю эту ерунду, и вообще насколько это все было там сверху спущено, и не было это каких-то отдельных подхалимов, которые думали, что, может, они так вот предстанут перед светлые очи Путина, он скажет, а кто придумал называть там в честь моего дедушки, позовите его ко мне, я хочу ему в лоб поцеловать. Да? Не знаю, это как-то выглядит, мне кажется, просто как-то по-туркменистански времен Туркменбаши, как там в честь матушки месяцы переименовали, в честь матушки, в честь батюшки, в честь кого-нибудь там еще, это все просто нелепость какая-то.
А может быть, была какая-то причина весомая, там оплошали. Я помню, какое-то уголовное дело было о растрате, о мошенничестве на Уралвагонзаводе. И сейчас пытаются, может быть, таким образом замолить свои грехи перед Путиным.
Ну, я не слышу, что там прям какой-то. Там, слушайте, там постоянно идут какие-то истории. И вообще я хочу сказать, что это да, чем-то об этом мало говорится, допустим, в наших мигрантских медиа, но это известный факт в России, что вообще никто не хочет иметь дело с военными заказами. И даже не потому, что люди какие-то пацифисты или там еще что-то, а потому что это очень проблемно. Во-первых, по военным заказам не платят деньги. Ну, то есть ты выполнил что-то, какую-то поставку. А иди потом попробуй Министерство обороны, выбей деньги, поугрожаем, там, я не знаю, как ты будешь военных во время войны что-нибудь выбивать, да? Ну, нету денег, я скажу. Как бы извини, да? Это первое. А второе, тебя еще и посадят потом. Потому что ты получаешь госзаказ, это государственные деньги из бюджета. То есть ты что-то сделал, тебе там, ну, во-первых, начал скандалить, где мои деньги, тебе сказали, ах, ты денег хочешь, так ты мужик, наверное, так сказать, как... Раньше что судили, да, что выгоду получал с контракта, деньги зарабатывал на войне, значит, да вообще, и жулик ты, да, и могут заплатить, а потом прийти и сказать, ой, так это мошенническая схема была. Поэтому люди, которые, так сказать, уже научны опытом, они предпочитают отползать от этих контрактов, потому что ты денег, и большой шанс, что ты денег вообще никогда не увидишь, а проблем увидишь очень много. И тебе этот контракт выйдет бог. Да? То есть это чисто вот такая бизнесменская как бы история, которую я несколько раз слышал от разных людей, что люди прямо не говорят ничего, но возможности стараются как-то вот, чтобы мимо них это прошло. Ну, а, соответственно, на военном заводе, если ты и так занимаешься только этим, тебе куда деваться? Ты должен жить вот в этой схеме, что с одной стороны делать то, что говорят, с другой стороны каким-то образом понимать, что тебе просто могут каждый день прийти, посадить, арестовать и сказать, что ты там все украл. Тем более, что ты действительно все украл, потому что, к сожалению, в государственных предприятиях в России по-другому никогда ничего не бывает. Любого менеджера выводи, так сказать, приезжай к нему, он знает, в чем он виноват, как бы это давно не новость.
Не к полудню, конечно, будет сказано, но, прости господи, про Мизулину, Собчак и Синяка. Тут вышло интервью Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком. Он из Украины, такой эпатажный молодой человек, травести и так далее. Мизулина тут же написала донос на Собчак, что это Собчак опубликовала бесовщину такую в День защиты детей. И вообще охарактеризовала таких людей, которые подобные вещи делают. Это те, кто ждет, чтобы слить Россию обратно в европейский сортир толерантности и содомии. А, нет, подождите, это уже, извините, я уже неправильно процитировал. Это уже заявила русская община, еще одни общественники, которые, значит, выступили против всего этого. Мне кажется, здесь какой-то обратный эффект совершенно происходит, когда подобными доносами, наоборот, становится... интервью, подобные темы трансгендерности, толерантности, они наоборот больше освещаются такими блогерами. И в результате что получается? Та же Мизулина и вот эта вот русская община, они как раз работают на то, чтобы продвигать вот эти европейские ценности.
Ну нет, они, видите, они ведь мыслят по-другому. Вот есть несколько тем, на которых почему-то, по какой-то непонятной причине, возможно, просто в силу дремучести какой-то полученного когда-то давно образования советского или чего-то еще, коротит лично Путина. Вот Путина почему-то очень коротит на теме ЛГБТ и именно трансгендер. Я не знаю, что у него там случилось, почему его так эта тема беспокоит, но он и сам про это любит поговорить. При случае, да, были там, есть известные цитаты, когда он пускался в какие-то бессмысленные рассуждения, да, и, соответственно, все его окружение, или те люди, которые хотят попасться ему на глаза, они знают, что если вот на эту тему что-нибудь сказать, можно попасть как бы вот в эту магистральную струю, да, их совершенно не беспокоит, что больше люди станут интересоваться, меньше, их это вообще не интересует, их интересует попасть в повестку. Сказануть что-нибудь такое, что теоретически Путину могут на стол принести папочку с обзором, вот ему приносят же известная история, ну, я не знаю, может, и раньше, во всяком случае, так было, что ему приносят там каждое утро какой-то дайджест там, чё, где он же интернет-то нас не любит, ему распечатывают, папочку приносят, и подчеркнут разными фломастерами, кто что сказал, где что произошло и так далее. И вот вся, вот очень многие и структуры, вот даже про тот же самый Спиридон, да, и всякие разные вот эти русские общины, они многое, Мизулина, многое из того, что они делают с одной целью – попасть в эту папочку. Чтобы Путин утром открыл папочку, ему написали, на Уралвагонзаводе назвали, значит, машину в честь вашего дедушки. Он Приятно. Там русская община заклеймила позором, значит, проповедников там трансгендер. Молодцы. Там Мизулина сказала, что, значит, это хорошая девушка. То есть вот для этого. Что там дальше будет? Трава не расти, понимаете? Вот хорошее, так сказать, что, может быть, об этом больше людей получат информации, плохое, что кому-то сломают жизнь. Просто так. Вот кому-то просто так за компанейщину сломают жизнь. За то, что он там не на ту вечеринку пришел, не там знакомился, не с теми людьми. Сломают жизнь. Но только для того, чтобы попасть вот туда, куда-то вверх, чтобы какой-то начальник или лично Путин сказал, молодцы. Молодцы, надо бороться вот с этим ЛГБТ, вот безумием, вот эти трансгендеры, ужасно, молодцы, все, кто борется, те хорошие. Поэтому, конечно, стоит очередь желающих на этой теме покататься, поскакать и попиариться. Увы. К несчастью для
На
людей,
ваш
которые
взгляд,
страдают.
На ваш взгляд, Мизулина, она какое сейчас влияние имеет? Потому что она вот столько лет уже занимается доносами, и даже удачно, потому что и дела возбуждаются. Вот недавно там она выиграла у Артемия Лебедева суд. Да, но в то же время этот свой политический капитал она не инвестирует никуда, не становится там ни депутатом Госдумы, не получает министерский какой-то пост и так далее. В чем здесь проблема? В самой Мизулиной, может быть, она сама не хочет, или, может быть, к ней так с опаской относится, что, ну, мало ли, вот она так рьяно пишет эти доносы, а потом эта же девочка может и из автомата и расстрелять.
Мы же не знаем на самом деле, кто она. Она вокруг себя производит очень много шума, скажем так, в соцсетях. Мы на нее реагируем, да, вот наше там, условно говоря, сообщество. Молодежь, на которую она нацелена, живущая в России, вот этот ее хайповый образ. Но, во-первых, мне кажется, что она немножко на закате. То есть времена ее славы как бы немножко прошли. И ощущение, что закат ее наступил, когда она спуталась с шаманом. Да? Уж я не знаю, опять же, мы тоже когда-нибудь потом узнаем, откуда всплыл шаман, и куда он заплыл, и что вообще, что все это было. Но у меня такое ощущение, что она или поднадоела кому-то, или на это место есть масса желающих и без нее. Как бы я не думаю, что у нее есть какое-то большое будущее. Если бы она была нужна, ее бы пристроили сейчас куда-нибудь на хорошую должность. Я не знаю, она в Госдуму идет, не идет, например. Да, не следил.
Ничего не слышно.
Ну, вот
Кобзюжев
видите.
хотел, и у него не
Вот
получилось по
видите, как интересно.
праймерис.
А это ведь показатель на самом деле. Вот праймерис Госдуму, вот мы с вами перед эфиром обсуждали того же генерала Гурулева, да, что праймерис Госдуму показали, что многие люди, которые казались, там, мы их разбираем, а что он сказал, а вот он сказал. А потом выясняется, что это настолько ничтожные люди, что их даже Госдуму, извините, не берут. А Госдума – это довольно ничтожное сборище людей, вся задача которых – по команде голосовать и вставать и говорить какие-то вещи, которые от них хотят услышать в администрации. Даже туда не берут. Понимаете, это же насколько, какой уровень ничтожества, да? То есть, очевидно, вот Мизулина играла какую-то роль, на что-то претендовала, вокруг, сучила лапками, создавала вокруг себя шум, но в итоге ее просто никуда не взяли. И, может быть, просто ее деятельность надоела. Может быть, она, опять же, повторюсь, я не знаю, чьих она будет, что называется, но, может быть, в структуре, которую выстраивает Кириенко, есть другие люди, которые этим должны заниматься. Она там не очень нужна, например. Или, может быть, она решила, что она какая-то великая, и можно не слушать старших товарищей, а старшие товарищи сказали, ах, тебе, ты считаешь, что ты великая? Ну, как бы, вот и посмотрим. То есть надо в путинской России всегда отделять людей со статусом от людей, которые известны на хайпе. Ведь путинская диктатура – это не диктатура харизматиков каких-то. Путин и сам не харизматик. Это диктатура людей с должностями. То есть человек имеет значение только когда у него есть какая-то должность и ресурс. А вот если он просто там военблогер какой-то, просто там общественник, ну, значит, он просто пустое место. Да, он может говорить какие-то вещи, но он хочет куда-то запрыгнуть, сесть на должность, сесть на финансовый поток. Если человек не сидит на должности в финансовом потоке, значит, в рамках путинской системы он мелкая шестерка какая-то. Вот, собственно, и все. Так надо оценивать, и если с этим критерием подходить ко многим персонажам, вам как бы часть шума для вас погаснет. Вы вдруг поймете, что эти люди большему счету никто. Просто никто, вот и все. Вот Песков, он пресс-секретарь Путина, Кириенко, там, администрация президента, это депутат, это замминистра. А это какой-то непонятный общественник, который что там вообще, такой же, как мы с вами, сидит где-то в соцсетях и донаты собирает. Да? Ну и что, почему мы считаем, что он хоть на что-нибудь влияет и хоть кому-нибудь вообще интересен? Да? Кончится война, всех этих военблогеров вот так вот задавят, нажмут на кнопку администрации президента, и они все так заткнутся. А кто-нибудь не заткнется, вдруг обнаружит себя рядом с Гиркиным в соседней камере. Вот, собственно, и все. Так работает система. И она не только против нас так работает, она еще и против них так же работает.
А что произошло с генералом Гурулевым, депутатом Госдумы, который появлялся на всех телеэкранах, сейчас очень редко где-то появляется, и то на интернет-каналах, и недавно был опубликован пост, буквально 2 дня назад, о том, что ожидается новая мобилизация в России, что война зашла в тупик. Правда, потом Гурулев сказал, что его там взломали, его телеграм-канал. Вот. Но, тем не менее, в духе пост был выдержан в духе самого Гурулева. Вот с этим персонажем что происходит? Почему он раньше был востребован, а сейчас оказался не у дел? Из-за того, что он косноязычен, из-за того, что он там, я не знаю, раскрывает какие-то секреты, что будет новая мобилизация, да, или из-за того, что, ну, вот просто дурак?
Он просто дурак, и он ведь оказался в Думе еще до войны. Это вообще представитель какого-то старого расклада сил, опять же, возможно, связанного с Шойгу, который был министром обороны, который сейчас уже не министр обороны, от которого ничего не осталось. И вот, когда формировали этот состав Госдумы, по какой-то военной квоте туда отправили вот этого, значит, старого дурака, чтобы он там сидел. Началась война, и, естественно, нужны военные спикеры. И у нас вот есть генерал, депутат Госдумы. Тут ему и флаг в руки. Проблема в том, что он дурак. Да? И, очевидно, насмотревшись на его художество, было принято решение, что его больше не надо. Вот этого дурака нам не надо. Пусть он на генеральскую пенсию идет, хватит уже его. Поэтому он проиграл праймериз. Причем проиграл, вот я подписал себя в телеграм-канале, проиграл он их, тоже очень интересно, он их проиграл герою СВО, бурятскому юноше, молодому офицеру бурятскому, ну, тоже кадровому офицеру. Вот я все время это подчеркиваю, что когда мы говорим, во власть идут СВО, это не добровольцы Васи, которые за деньги пошли идут, это кадровые военные. То есть он кадровый военный был всегда, служил в армии еще до всякой войны и пошел воевать, потому что он офицер, его отправили. Вот все, как бы, конец истории. Вот он победил. Ну почему? Он молодой, он герой Советского России, и, судя по всему, у него нет привычки его варежку раскрывать без команды сверху. Во-первых, у него потому что меньше звания, это генерала не заткнешь, а он, у него какой-то, не помню, какое-то марш офицерское звание, то есть он как раз из серии, что рот открыть и слушать, что начальство скажет. Начальство скажет, теперь иди выполняй. Он скажет, есть, и пойдет выполнять, да? А вот такие люди нужны в Государственной Думе нового СЗУ. Во-первых, вписанные в существующую военную вертикаль, а не в ту, какую, от которой ничего не осталось. Во-вторых, которые не склонны трепать языком, как Гурулеву, потому что, да, я думаю, что он человек не очень умный и, судя по всему, любящий выпить, у него периодически на него находил вот это вот вредное состояние напиться и писать в социальных сетях. Ну, вот за это не любит, это не ценит. Поэтому, ну, давайте честно, писанину Гурулева надо умножить на 0. Это все, что он пишет в последнее время и говорит, это, скорее всего, личное мнение человека, которого уже из системы выписали. Он может сгущать краски, говорить, что все плохо, нужна мобилизация, но это просто частное мнение списанного в утиль человека, который вот со своим, прямо сказать, не очень большим умом, скажем так, обозревает доступную ему информацию и делает из него вывод. Вот и все. Там, кроме него, по-моему, еще какие-то другие персонажи из Думы уходят. Гурматов вот был такой известный персонаж, одиозный, еще мемом в свое время был в давние времена в Челябинской области. 3 состава избирался в Думу. Тоже как-то его поджали на
который правильный. Продвигал всякие проекты в области образования законопроекта.
А помните, вот такой даже бинг, помните, было, если вы давно сидите в соцсетях, было даже такое сокращение: Гурматов, иди куда подальше, потому что он был троллем. Да, это вот он. Представьте себе, он же был молодым каким-то единороссом, он сделал вот эту карьеру на всем этом троллинге, избрался 3 срока сидел в Думе. Между прочим. А сейчас не нужен. Почему? А он вошел в конфликт с новым губернатором Челябинской области, там что-то у него не сложилось. Его с пляжа вон, так сказать, попросили. То есть потому что состав Госдумы должен отражать нынешний расклад власти, а не то, что там было 4 года или 5 лет назад. С тех пор года утекло. И да, в Новой Думе мы не увидим многих вот этих вот любителей поумничать без дела, зато увидим очень много таких сосредоточенных относительно молодых и не очень молодых людей, которые кадровые офицеры, которые кадровые там военврачи, которые не привыкли трепать языком, которые будут выступать только по делу и вообще молчать. Зато исправно ходить в Думу и голосовать, так сказать, не прогуливая. И у них не будет ни недвижимости за границей, ни бизнеса, ничего у них не будет. Они будут прямо вот как идеальные путинские депутаты. Ходить на работу, голосовать, они будут присылать текст речи, они будут брать слово, выходить на трибуны и говорить, будь прокляты там преступники, изменники, запретить, отменить, наказать. Вот и все. Такая история.
Остается 1,5 минуты, даже одна. Хотел бы, чтобы вы прокомментировали мнение белорусского писателя Саши Филипенко, Александра Филипенко, который сказал, что россияне сидят с языками в жопе, когда ничего не делают против войны в Украине. Наверняка вы слышали эту
дискуссию.
Нет,
я не слышал, я слышу только обсуждение. А мне непонятно, почему белорусский писатель Филипенко белорусам такое не скажет. Или, по его мнению, белорусы как-то по-другому себя ведут, или по его мнению, граждан Республики Беларусь есть какие-то оправдания, а у граждан России нет. По-моему, когда в стране диктатура...
Но Беларусь не нападала на Украину.
Но дело
не поддерживает Россию.
И еще раз.
Агрессор – это Россия.
Когда вы живете в эмиграции, обвинять людей, живущих в диктатуре, в том, что они засунули языки, это подлость. Это подлость. Если он такой смелый, пусть он поедет в Россию и Беларусь, и там покажет, как надо пользоваться языком. А сидеть в эмиграции, обвинять людей в трусости – это подлость и позерство. Вот что я могу сказать.
Какие сейчас остались формы мирного протеста, тихого протеста в России, на ваш взгляд, и остались ли они? Или нужно уходить во внутреннюю миграцию?
А я думаю, что их не осталось. И, собственно, поэтому то есть, каждый человек должен сам определять, что он может сделать, отдавая себе отчет в том, что он может оказаться в тюрьме за самые невинные вещи. Поэтому я никогда не беру на себя смелость призывать людей в России делать что-либо, что ставит, и Республики Беларусь тоже, что ставит их, этих людей, под угрозу попадания в репрессивную машину. Потому что машина любого человека перетрет в труху и не поперхнется. И это будет совершенно напрасная жертва, потому что он ни войну не остановит, ни Путина не свергнет, а его в труху перетрет. Поэтому мой призыв к людям – сохраняйте человечность, помогайте друг другу и берегите себя для будущего. Вот эта вот идея, давайте все выйдем, и, так сказать, кто все? Ну, выйдут люди, их посадят в тюрьму, и что? Уже и так много людей посадили. К сожалению, военную диктатуру этим не сокрушить. И все вот это иммигрантское позерство, вы все трусы, одни мы тут смелые с конференции на конференцию из Парижа в Берлин ездим и говорим героические речи, это просто смешно. Вот и все.
Было особое мнение Федора Крашенинникова. Федор, спасибо.
Да, всего хорошо.
Счастливо.